Итак, сегодня мы начнем обзор 9 главы Бхагавад-гиты, которая называется «Раджа-видья, Раджа-гухья». Значит, Раджа-видья – это царь всего знания. Раджа-гухья обозначает царь всех тайн, тайна тайн. Или, как Прабхупада ее назвал, самое сокровенное знание, 9 глава. И значит, перед этим мы прочитаем из Гита Махатми. Господь Шива сказал: «Моя дорогая Парвати, теперь расскажу тебе о величии 9 главы Шримад Бхагавадгиты. На берегу реки Нармады стоял город Махишмати, в котором жил Брахман Мадхава. Он строго следовал наставлениям Вед и обладал всеми хорошими качествами Брахмана. Благодаря своей учености он получил много даров. Используя накопленное богатство, он стал совершать великие огненные жертвоприношения. Для принесения в жертву был куплен один козел, и когда перед жертвоприношением стали слышать обряд его очищения, к великому удивлению козел стал смеяться и громким голосом сказал: «О, Брахман, какой смысл совершения множества огненных жертвоприношений, которые лишь связывают нас в круговороте рождения и смерти? Взгляни, что стало со мной в результате всех этих огненных жертвоприношений». Все собравшиеся, услышав слова этого животного, очень заинтересовались. А Брахман, почтительно сложив руки, спросил: «Как ты стал животным? Какой касте ты принадлежал в прошлой жизни и какой деятельностью занимался?» Козел ответил: «О, Брахман, в прошлой жизни родился в очень чистой семье Брахмана и тщательно выполнял все ритуальные действия, предписанные ведами. Однажды для того, чтобы наш ребенок смог поправиться от болезни, моя жена решила совершить поклонение Дурге. Для этого она попросила меня привести козла. Когда мы принесли этого козла в жертву в храме матери Дурги, он проклял меня: «О, грешный, низший из всех, ты хочешь оставить моих детей без отца. За это ты тоже станешь козлом. О, Мадхава, когда пришло время моей смерти, я получил тело животного, но благодаря милости Господа Говинды я могу помнить свои предыдущие рождения. Если ты хочешь услышать еще одну интересную историю, то я расскажу ее тебе. В дарующем освобождение святом месте Курукшетра жил когда-то царь из династии Бога Солнца по имени Чандрашарма. Однажды во время солнечного затмения он захотел дать милость ни одному брахману. Этот дар включал в себя и шудру, тело которого было совершенно черным. Совершив вместе со своим жрецом омовение в святом озере, надев чистую одежду, наложив на тело сандаловую пасту, он с преданностью предложил дар искушенному брахману. После того, как он преподнес милостыню, в сердце этого черного шудры появился очень грешный чандал, собакоед. А чуть позже из тела черного шудры появилась женщина-чандалы. Они подошли вплотную к Брахману и внезапно вошли в его тело. Оставаясь невозмутимым и вспоминая Господа Говинду, Брахман стал декламировать 9 главу Шримад Бхагавадгиты. Царь, ставший свидетелем всего этого, был ошеломлен и не мог ничего сказать. Как только слова 9 главы Шримад Бхагавадгиты сошли с уст Брахмана, появились вишнудуты и изгнали этих двух чандал. Тогда царь спросил у брахманов: «О, ученый, как эти два человека, кто эти два человека и что за мантру ты читал?» Брахман ответил: «Когда олицетворенный грех, приняв форму чандалы, явился вместе с оскорблением, воплощенным в форме женщины-чандалы, я стал петь 9 главу Шримад Бхагавадгиты, которая способна освободить из любого самого ужасного положения. Повторяя 9 главу Шримад Бхагавадгиты, я всегда могу помнить о лотосных стопах Господа Говинды». Услышав об этом, царь научился у Брахмана воспевать Шримад Бхагавадгиту, ее 9 главу. Постепенно он сумел достичь лотосных стоп Господа Говинды. Выслушав этот рассказ от козла, Мадхава отпустил его и ежедневно стал повторять 9 главу Шримад Бхагавадгиты, и тем самым также достиг лотосных стоп Господа Говинды. Шримад Бхагавадгита и Джай. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы приступаем к обзору 9 главы Бхагавадгиты, и мы должны усмотреть связь глав, каким образом 8 и 9 глава связаны между собой. Но перед этим я хочу сказать, что вот мы почитали небольшую историю. В целом шастра говорится, что 9 глава Бхагавад-гиты считается ее центральной главой, всего 18 глав в Гите. И эта центральная глава является, собственно говоря, той самой жемчужиной или сердцевиной, самой сутью Бхагавад-гиты. Говорится, что повторение 9 главы Бхагавад-гиты освобождает людей от всех оскорблений, грехов, страхов, изгоняет всех духов. И самое главное, дает преданность Верховной Личности Бога, потому что здесь будет говориться, почему она самая сокровенная, потому что здесь будет говориться о сокровенных отношениях Кришны и преданного. Как бы уже от отстраненной философии мы перейдем уже к таким личным отношениям, но это будет во второй части, на следующем занятии. Итак, какая связь глав? В 8 главе Кришна ответил на 8 вопросов Арджуны, которые он поставил. Если вы помните, в 7 главе в конце он произнес некоторые сложные термины и слова, спровоцировав некоторые вопросы Арджуны. Арджуна эти вопросы задал, что такое душа, что такое брахман, что такое душа, что такое, так сказать, космическое проявление, вселенская форма, вот, карма, значит, и прочие все эти вещи, адияги, параматма. Вот, в первой половине 8 главы Кришна ответил на все эти вещи. И потом он говорил о разных вариантах ухода из этого мира, благоприятное время, не очень благоприятное время, когда кто уходит из этого мира. И потом он сказал, что чистому преданному нет нужды об этом беспокоиться, потому что все эти материальные факторы для него не важны, то есть поэтому Арджуна будет всегда тверд в своей вере, преданность – это самое главное. И вот теперь он будет как раз описывать эту самую чистую преданность и то, насколько он ценит таких преданных и в каких отношениях он с ними находится. Вот. Но это как бы больше будет, конечно, со второй половины 9 главы. А сегодня мы пройдем как бы такие общие аспекты сокровенного знания. Итак, значит, интересно то, что некоторые моменты немножко уже в той или иной степени повторялись. Например, в 7 и в 9 главах есть некоторые такие участки, которые немножко даже похожи. Вот, потому что основные идеи Кришна иногда повторяет дважды, немножко в разной редакции, для того, чтобы это как-то уже отложилось, потому что это важно. Например, в 7 главе в начале, в 1, во 2 стихах и в 9 главе в начале Кришна говорит о своих, так сказать, отношениях, о важности служения, вернее, потом дальше он и в 7, и в 9 главе говорит в начале о отношениях с материальным миром, об энергиях Кришны в этом мире, о противопоставлении поклонения полубогам и самому Верховному, о противопоставлении персоналистов и преданных. То есть такие темы немножко просматриваются в 7 и 9 главе общие. Вот. Но эта глава называется «Самое сокровенное знание», потому что здесь он как раз, вот я говорю, упоминает об этих вот удивительных своих отношениях со своим чистым преданным. Итак, еще одно объяснение, почему эта глава называется «Самое сокровенное знание», состоит в том, что один из духовных учителей прошлого, Вишванатха Чакраварти Тхакур, он сказал, что главы со 2 по 6 дают знания, которая необходима человеку для достижения освобождения. С 7 по 8 дают знания, которые уже не просто для освобождения нужны, а для достижения Бога, личностные отношения. Это считается более сокровенное знание. А 9 глава говорит именно об этих самых сокровенных отношениях Кришны и его чистого преданного, поэтому она считается самым сокровенным знанием. Итак, первый, так сказать, маленький раздел этой главы, стихи с 1 по 3. Здесь Кришна будет говорить о величии этого знания и о качествах, необходимых для того, чтобы его приобрести, а также о том, почему некоторые люди не способны это знание принять. Итак, текст первый. Шри Бхагаван Увача. Идам туте гухья тамам правакшами анусуяве гьянам вигьяна сахитам яджгьятвам общесе шубат. Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, поскольку ты не завидуешь мне и открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым ты освободишься от всех страданий материального мира». Итак, здесь очень важно понять три вещи. Здесь Кришна говорит о том, что это знание освобождает человека от всех страданий этого мира. Это очень ценное качество. Многие хотели бы освободиться от страданий этого мира, но дело в том, что они не понимают, что причиной страдания является невежество. И от невежества единственное лечение или лекарство – это знание. И так он говорит, что обладая этим знанием, ты освободишься от всех страданий этого мира. Но для того, чтобы обрести это знание, для этого необходимо слушать о Боге. А для того, чтобы слушать, нужно быть независтливым. Итак, здесь он говорит об этом качестве «анасуяве». Он говорит: «Ты, Арджуна, мой друг, и ты не завидуешь мне». А что значит не завидовать Богу? Иногда мы думаем, мы тоже не завидуем Богу. Что это, Арджуна такой удивительный, что ли, в этом плане уникальный, мы тоже не завидуем Богу. Кто из вас завидует Кришну? Да никто не завидует. Мы знать не знаем никакого Кришну, не завидуем. Нет. Зависть Богу – это такая же незаметная вещь, как и запах изо рта. То есть вот другие чувствуют наш, так сказать, выхлоп за километр. А сами мы, хотя наш нос тут же находится, ничего не чувствуем. То есть зависть – это совершенно как бы такая самая плохо диагностируемая вещь. То есть, если мы скажем людям, что вы завидуете Богу, они очень сильно удивятся, потому что это идентифицировать почти нельзя. Понимаете? Вот. Но в чем это проявляется? Это проявляется в том, что люди совершенно неосознанно живут вот в этом режиме наслаждающегося и всем повелевающего. Ишвара и Пуруша. Ишвара обозначает «хочу всем командовать». Пуруша обозначает «хочу всем наслаждаться». Весь мир, все отношения, все люди. Все должно быть для меня. Вот, то есть, как люди говорят, все для человека, все для его, так сказать, благ. Вот, и мы это все хорошо принимаем. Вот, то есть, мы очень хорошо помним о своих правах. Не всегда помним о своих обязанностях. То есть вот эта вот жизнь в духе чувственного наслаждения, которой живут все по умолчанию, это и есть форма зависти. Потому что зависть обозначает, что я пытаюсь имитировать Бога, причем это делаю совершенно неосознанно. Так вот, люди, которые живут в духе чувственного наслаждения, они эту свою зависть по отношению к Богу не осознают вообще. Но именно она является главной причиной, почему они не воспринимают духовное знание. Итак, духовное знание способно освободить от всех страданий. То для того, чтобы его принять, нужно слушать. Причем правильно слушать, независливо слушать. И вот тут вот как раз начинаются все эти вот сложности. Итак, Арджуна, будучи чистым преданным, он полностью лишен зависти, он всегда находится в отношениях служения к Богу. Поэтому у него сердце, оно открыто для восприятия. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет: «Самое начало Бхагавадгиты, первая глава, является в большей или меньшей степени введением к остальной части книги. Духовное знание, описанное во второй и третьей главах, называют сокровенным. Вопросы, обсуждающиеся в седьмой и восьмой главах, специально посвящены преданному служению Господу, и поскольку они приносят просветление в сознании Кришны, их называют еще более сокровенными. Вопросы, изложенные в девятой главе, связаны с самой чистой преданной любовью, поэтому тема этой главы называется «самой сокровенной». Тот, кто обладает самым сокровенным знанием о Кришне, естественно, трансцендентен, и у него нет более привязанности к материальному существованию, хотя он еще и находится в материальном мире». То есть чистая преданность обозначает чистое, от чего чистое? Именно от зависти. То есть зависть – это самый главный такой оскверняющий элемент, на который уже цепляется все остальное. Далее. Текст второй, обычно его учат наизусть. Раджа видя раджа гухьям павитрам идам уттамам пратякша вагамам дхармям сусукхам картум авьяям. Это знание, царь всего знания, тайна тайн. Это знание самое чистое. И поскольку оно дает непосредственное восприятие собственной сущности через прямой духовный опыт, оно является совершенством религии. И оно вечное постижение его радостно. И так здесь сказано много разных вещей. Вот это знание, это раджа видья, раджа гухья. Раджа, мы знаем еще, имеет значение слова царь. Да? Итак, раджа видья, получается, знание царей можно перевести. Так, раджа гухим обозначает тайна тайн. И духовные учителя прошлого говорят, что Кришна, говоря здесь вот так вот об этом знании, как раджа видья, намекает, что преданные, обладающие этим знанием, фактически они являются царями среди людей. То есть царь – тот, кто стоит выше всех. То есть царь также кто-то чем-то повелевает. Но самое главное, чем можно повелевать, это чувства. Потому что чувства, если бесконтрольны, все бесконтрольно. Чувства под контролем, все под контролем, более или менее. Итак, преданные могут быть одеты, так сказать, какие-то лохмотья, простые одежды. При этом Кришна считает их царями среди людей. То есть это люди, которых он особенно выделяет, потому что они обладают этим знанием. И один из учителей прошлого говорил, что когда царь, допустим, теряет все свое богатство или что-то еще, он всегда сохраняет своего советника. Советник – это тот, кто помогает ему жить дальше, преодолевать трудности. Вот. Точно так же и преданный хранит в себе это знание как советника, который помогает преодолевать все трудности. Потому что время – это то, что отбирает у нас неизбежно все атрибуты материальной жизни. Здоровье, близких, какие-то разные вещи, к которым мы привязаны, к которым мы привыкли. Это все будет у нас отобрано временем, это просто неизбежно. И само тело. Единственное, что у нас невозможно отобрать, это вот это самое сокровенное знание, которое фактически выступает в качестве советника. Вот. И это знание является тайной тайн. То есть нигде мы не можем его обнаружить. В открытом доступе этого знания практически нет. Сейчас, благодаря, конечно, всяким разным техническим возможностям, интернету, это и везде есть, но большинство людей проходит мимо. То есть они не замечают этого богатства. То есть как вот недавно я читал в каком-то южноиндийском храме, нашли какие-то там закрытые склады, в которых обнаружены сокровища там, на миллиарды и миллиарды долларов. Вообще-то что-то невероятное, вообще, причем какие-то древние там средневековые. Все это было закрыто. И все ходили вокруг этого храма, и никто не знал, что там. Да? Как это все нашли, совершенно непонятно. Вот. То есть тайна – это то, что может быть где-то рядом, но непонятно, как к ней проникнуть. Да? Итак, это знание, казалось бы, в принципе, доступное, такое простое, несложное, и при этом оно является раджа-гухьям. Гухи обозначает гуха, обозначает пещера. Гухьям обозначает спрятанный в пещере, спрятанный в каком-то потайном месте. Вот в правильном смысле слова этой гухой или пещерой является наше собственное сердце, потому что это знание уже там есть. Когда мы говорим, читаем все эти вещи, мы не что иное, как просто выкапываем оттуда, активируем. То есть это знание, оно родное для души, оно естественное для души. И когда человек обретает это знание, он как бы становится таким, как душа коронованная, как царь теперь становится. Он блистать начинает, корону делает человека таким величественным. Когда смотришь на изображение Прабхупады, он держится как царь, ну, такая гордая осанка, гордая не материальной гордостью, а такое вот величие, понимание вот своей сопричастности, так сказать, с Кришной. Итак, здесь говорится, что это значит, тайна тайн, знание самое возвышенное, знание царей. Потом говорится павитра. Павитра обозначает чистейший. В Индии эти самые прачечные называют павитра. То есть там, где стирают прачечные, павитра лонды, в Майяпуре есть у них. То есть, что значит очищающее? Это знание очищает нас от всех четырех уровней кармы. То есть в строгом смысле слова, когда мы говорим об очищении, очищение обозначает очищение от кармы. То есть и карма существует на четырех уровнях. Самый глубинный уровень кармы называется апрарабдха, то есть непроявленная карма, невидимая вообще. То есть мы сами понятия не имеем, что это такое вообще. Это никак себя пока еще вообще не проявило. Это где-то вот как бомба лежит, и часовой механизм, когда она проявится, никто не знает. Далее, когда эта апрарабдха карма начинает уже, так сказать, немножко как-то проклевываться, это называется биджа. Биджа – это семя. Когда семя чуть-чуть проросло, оно дает кута, маленький такой росток. Это обозначает, что теперь из биджи, из желаний начинают появляться какие-то попытки действия, какое-то обдумывание планов на будущее, желание, хочу то, хочу все, и начинаешь думать в этом направлении. И потом, когда человек совершает это действие, оно становится уже прарабдха кармой, проросшей. То есть есть фаза непроросшая карма и проросшая. Между ними две фазы. фаза семени, биджа и кута, маленького ростка, когда это вот желание начинает уже расти. Так вот, это знание называют павитром чистейшим, в том смысле, что оно очищает, делает человека чистым от всех четырех уровней кармы. Четыре уровня кармы. Вот здесь немножко маленький фрагмент комментария на тему прочитаем. Как объясняется в 28 стихе 7 главы, человек, который полностью покончил с последствиями своих греховных поступков и целиком углубился в благочестивую деятельность, освободясь от двойственности этого материального мира, посвящает себя преданному служению Верховной Божественной Личности Кришне. Другими словами, занятые преданным служением Всевышнему Господу уже не испытывают никаких последствий. Это подтверждается в Падма-Пуране. А прарабха пхалам папам кутам биджам палон мукхам крамнаева пралита вишну бхакти рататманам. Для тех, кто преданно служит Верховной Личности Бога, все кармические последствия, вызрели ли они уже, это прарабха, или существуют в форме растха, кута, или в форме семени, биджа, постепенно исчезают. Поэтому очистительная сила преданного служения очень велика, она называется павитрам уттамам, чистейшая. То есть вот здесь говорится, что это знание чистейшее, то есть оно выкорчевывает все виды, все уровни кармы до самой глубины. Арджуна, услышав, что... А, еще здесь важный такой момент, значит, что Кришна говорит, что это знание, оно дает человеку непосредственное опыт непосредственного восприятия своей сущности. Пратьякша вагамам дхармьям. Он говорит, что это такая религия или такой процесс, который дает человеку пратьякшу. Пратьякша буквально обозначает очевидные вещи. То есть пратьякша обозначает то, что перед глазами. Обычно для людей духовная жизнь что-то такое очень туманное и абстрактное. Мало у кого реальный духовный опыт. Есть вера какая-то, есть у многих людей. Духовный опыт, то есть видение мира в духовном свете, это редкий дар. Вот. И духовное знание, настоящее, это что-то как раз человек говорит, вот, протягши вагаман, то есть непосредственный опыт духовной жизни, когда он ощущает себя душой. Ощущать себя душой обозначает практически не испытывать материального давления на себе, то есть давление побуждения материального тела, или по меньшей мере оно сведено к минимуму. Минимум там, немного сна, немного пищи, там все, как бы, все материальные потребности по минимуму. Вот, и много времени для духовного. Это называется духовный опыт. И вот это духовное знание дает такой опыт. Поэтому оно является совершенством религии. То есть здесь фактически дано определение совершенства религии. Это означает, что религия может быть совершенной, может быть несовершенной. Может быть начальные фазы, может быть высокие фазы. И так он говорит, это совершенство религии, потому что оно дает человеку непосредственный опыт, что я душа. Ты не просто веришь в это, ты можешь это ощутить. И завершает этот стих он словами, что «сусукхам картум авьяям», что это знание дает человеку много счастья. «Сукхам» обозначает счастье, «сусукхам» обозначает много и такого глубинного счастья. И причем оно «авьяям», «авьяям» обозначает ну, неисчерпаемое, не заканчивается никогда. Итак, Кришна в этом стихе прославляет это трансцендентное знание по трем причинам. Почему? Первое, что значит, это знание, постижение его радостно, его практика радостна, его плоды радостны и неисчерпаемы. То есть вот это вот очень важный стих. И когда Арджуна услышал об этом, он задает Кришне ментальный вопрос. Он говорит, что если это знание так радостно и эффективно, то почему же люди предпочитают оставаться в колесе перерождения, в колесе самсары? Вот. И третьим стихом Кришна отвечает на этот негласный ментальный вопрос Арджуны. «Ашададхана пуруша дхармасиася парантапа апрапья амам нивартанте мритью самсара вартмани». Те, кто не имеют веры в это преданное служение, то есть имеется в виду как раз это самое знание раджа-виде, раджа-гухи, не могут достичь меня, победитель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот рождения и смертей в этот материальный мир. То есть здесь в третьем стихе он говорит о преданном служении, и преданное служение как раз вот это самое раджа-виде, раджа-гуха. Потому что это знание, оно не является просто теоретическим. Это знание осуществляется практикой, сусукхам картум. Картум обозначает, что выполнение или приведение этого знания на практике, исполнения его. Картум – это вот деятель непосредственно. Карта – это деятель, картум – то есть это совершенные действия определенного. Вот. То есть это знание, оно не может оставить человека без практики. То есть это, скажем так, духовное знание, оно обладает революционная природа, то есть человек уже, если он его обрел, уже не может жить по-старому, все, он будет действовать по-другому. То есть это знание, оно обязательно перейдет в фазу деятельности. Вот. И это называется деятельность преданным служением. Так вот, в третьем стихе Кришна говорит, что если человек не имеет веры в этот процесс преданного служения, вот, или совершает его как некий, может быть, ну какой-то чисто мирской ритуал, не понимая глубинной сущности процесса, он говорит, что это человек, который совершает это служение без веры, вот, или не имеет веры в него, то есть либо один вариант, он не имеет веры, либо он имеет какую-то маленькую веру, но считает это чем-то нетрансцендентным и материальным. Он говорит, что он не может достичь меня, до меня не доходит, и поэтому он опять возвращается в колесо самсары. То есть колесо самсары – это время, вращение времени, и живое существо вот в этой вот мясорубке материального мира крутится, вертится. То есть здесь он фактически говорит, что основой преданного служения является вот эта вот глубинная вера, шрадха. Причем, опять же, в 1 101 раз я хочу напомнить вам, что шрадха, которая имеется в виду здесь, не имеет никакого отношения к понятию вера в том смысле, в котором используют на Западе. То есть, когда мы говорим вера в ведическом смысле и вера в западном смысле, они не пересекаются ни в одной точке. Это разные понятия. Потому что на Западе вера – это всегда антитеза знания. Это вечная борьба науки и религии. Вот у вас вера, а у нас знание. Понимаете? Вот. Но когда мы говорим о слове «вера» используется в ведическом смысле, шрадха, еще раз напоминаю, оно означает «вложение сердца». То есть каждый человек свое сердце вкладывает во что-то. Материалист вкладывает свое сердце в материю, в материальные ожидания, в материальные планы. Вот это его как бы надежды. То есть без веры людей не бывает, не существует. То есть вера переводится, вера она как бы имеет значение, что куда я внутренне устремляюсь, вот это моя вера. Если человек его так сказать, устремляет в себе там какие-то высоты познания материального, это его вера. Это его вера. То есть вера это не противоположное знание, а просто направление, в котором движется наше стремление и надежда. Вот и все. Вот. И в данном случае вера имеется в виду вложение сердца в духовную сферу. Вот и все. Если человек пытается, скажем так, служить Богу, но его сердце по-прежнему вложено в материальные сферы, и он служит Богу только для того, чтобы достичь каких-то материальных благ, это как раз и есть преданное служение без веры. То, о чем здесь говорится. То есть без веры обозначает, что сердце вложено не в Бога, а в материю. А с Богом у меня отношения как с продавцом просто. Я вот даю вам деньги, вот дайте мне то, что я хочу, понимаете? Вот такие. Это называется без веры. То есть он обращается к Богу, но вера или его желание сердце устремлено к материальным вещам. И так такие люди, даже совершая процесс, по-видимому, преданного служения, но сердце свое устремляя к другим материальным ценностям, они не могут достичь Бога, поэтому они остаются в круговороте самсары. По сути дела, духовная жизнь она состоит из разных этапов развития этой веры, то есть погружение себя все глубже и глубже в духовную жизнь, то есть вот эта вот шрадха, начальная, как бы так сказать, надежда, что духовный путь принесет какое-то счастье, от шрадхи до премы, до чистой любви к Богу. Вот. И вот эта вот внутренняя устремленность в духовную сферу, вот эта вера, она является основой всего. Есть такой стих, который, так сказать, раньше знали все наизусть, когда, так сказать, был храм. Вот, и в храм все приходили на воскресный пир. Вот, и перед просадом, значит, пели эту мантру «Маха прасады говинде, намо брахмане вайшнаве, свалпа пуни ватам раджан, вишвасу найваджаете». И все наивно думали, что это песня про просад. Мы же перед просадом ее поем, правильно? Это типа такой ведический способ пожелать приятного аппетита друг другу. Да? Вот. На самом деле эта мантра, она вообще не про просад. Она вообще не про другую тему. Это значит, из Махабхараты текст, в котором значит, Махараджа Юдхиштхира спрашивает Нараду Муни, о том, значит, почему люди не поклоняются Говинде, если поклонение Кришне Говинде такое благостное. На что ему Нарада ему не отвечает? Махапрасада Говинде, это не песня была перед началом обеда. Он сказал, что у людей алпа-пунья, их благочестие очень мало, алпа-пунья, их мало. Итак, поскольку у них благочестие очень мало, то вишваса, вера, вишваса найва, то есть вера в их сердцах не рождается. Джаяте обозначает происходит. Так, свалпа пунья, поскольку у них мало, так сказать, благочестия, их пуньи, благочестия совсем мало, то вера не рождается. Во что вера не рождается? В Магапрасад, то есть в великую милость Господа. Это не то, что на тарелке, милость на по-разному проявляется. На тарелке это один из вариантов милости. Итак, Магапрасад, не появляется вера в великую милость Господа, в самого Говинду, Магапрасада, Говинде, Намо, Намо это святое имя, Брахмани, Брахмана, Намо, Брахмани, и Вайшнава. То есть, если у человека нет благочестия, то у него не может родиться вера ни в милость Господа, ни в самого Господа, ни в брахманов, ни в вайшнавов, ни в святое имя. Вот. То есть, питает веру благочестие. Не хватает благочестия, не будет веры. Вот. Поэтому преданные ходят туда-сюда, так сказать, и поют, и так далее. То есть, они повышают благочестие людей. Когда люди принимают просад, когда люди слышат харинаму, даже вообще никак этом не участвуя, просто краем уха, их благочестие постепенно растет. Когда растет благочестие, тогда появляется в сердце, происходит маленькая, как бы такая переключение стрелок, как вот эти трамвайщики, вот у них, вот, скажем, там, рельсы, да, вот, и можно ломиком, так сказать, раз, перевести и в другую сторону поехать, скажем. Вот точно так же, когда люди обретают благочестие, то постепенно вот эта, скажем, свобода их выбора в духовную сторону, она увеличивается. Вот, и когда достаточно этого благочестия, тогда уже появляется вера, эта вера может развиваться от шрадхи до премы, то есть от начальной веры до чистой любви к Богу. Итак, теперь, значит, мы читаем второй маленький раздел, стихи с 4 по 10. Теперь Кришна будет говорить о таких вещах, в которые действительно трудно поверить. То есть теперь он сказал в третьем стихе, что вот люди как бы не имеют веры в какие-то вещи, и поэтому они находятся в материальном мире. И сейчас он действительно скажет такие вещи, которые трудно понять, не трудно поверить. Вот. Это как бы такое начало трансцендентного или сокровенного знания, но для материалистов, чтобы они знали, что он везде, повсюду, высший объект поклонения. Итак, текст четвертый. Маята там идам сарвам джагата вьякта муртина мавстхани сарва бутани начахам те шавастхита. Мною в моей непроявленной форме пронизана вся эта вселенная. Все существа находятся во мне, но я не в них. Итак, Кришна здесь говорит интересную вещь. Он говорит, что я есть авьякта мурти. Авьякта обозначает невидимый, мурти форма. То есть он форма, он личность, но эта форма невидимая. И эта форма пронизывает собой все. То есть весь космос, все творение, все, так сказать, элементы, это все пронизано Богом. При этом он невидим совершенно. Итак, он говорит, что все существа находятся во мне, но я не в них. Он начинает говорить такими как бы загадками. И вот здесь как раз люди, у которых нет веры, их ум заклинивает. Потому что люди привыкли к какой-то, так сказать, ну, обычной мирской логике, и им очень тяжело все это понимать. И объяснение таково, что все существа находятся в нем, в том смысле, что в его энергиях, его энергии повсюду, но он как личность не в них, он отстранен, скажем так. То есть солнце может своими лучами присутствовать здесь, но само светило отстранено, оно находится в стороне. То есть Кришна своей энергией, как деньгами, поддерживает все творение, но он как личность пребывает в стороне, он отстранен от всего этого. Вот, то есть это показывает вот такое всепроникающее могущество, но для большинства людей эти вещи в них трудно поверить, трудно принять, потому что как личность может быть, если она есть, то она должна быть ограничена, если она не ограничена, она уже не личность, все, у людей как бы в этом плане уже начинаются трудности в понимании. Итак, здесь он говорит, что он влияет на материю, материя никак не влияет на него. Вот, он говорит здесь о своем могуществе, прежде чем он скажет о преданном служении, потому что служить мы готовы могущественным людям, поэтому здесь он начинает описывать свое положение немножко. Теперь дальше, пятый стих, который противоречит полностью четвертому. Начама адстхани бутани, Пашами йогам айшварам бута брин нача бута стхо мамата бута бхавана. Однако все сотворенное не покоится во мне. Узримое мистическое могущество, хотя я и поддерживаю все живые существа, и хотя я нахожусь повсюду, я не есть часть этого космического проявления, поскольку я сам источник творения. Вот. Итак, там он говорил, что все во мне. Вот здесь он говорит уже, что я отстранен от всего этого. То есть кажется, что какие-то вот нарушения формальной логики существуют. Вот. Но это только кажущиеся противоречия. Вот. Это естественное положение Кришны, которое не может понять человек с мирским мышлением. Как раз вот именно по этой причине у него вот эта вот малая вера, и он остается в материальном мире. Итак, смысл в том, что способность быть внутри всего и вне всего одновременно, то, что как раз Кришна называет здесь термином йогом айшварьям. То есть он говорит, узри мое мистическое могущество. А в чем его мистическое могущество? Как раз в том, что он внутри всего и вне всего одновременно. А мать Ешода держит его на руках, и Кришна открывает рот, позевывая, на вид у него во рту Вселенную. Понимаете? То есть они находятся внутри Вселенной, и вся Вселенная одновременно находится у него во рту. Материальный ум этих вещей понять не может. Вот это называется йога айшварья, то есть мистическое могущество, когда Кришна внутри всего и вне всего, и все живые существа вроде бы и в нем, и не в нем, а одновременно. Вот. И значит, удивительно такая вещь, что вот такой вот великий Господь, он предстает в виде, кажется, такого беспомощного ребенка. То есть он своими энергиями пронизывает все, ничто не может работать без него. Все работает только на его энергии, поэтому он присутствует везде. Вот. И при этом он, как личность, одновременно занят играми со своими преданными. То есть энергии из него исходящие, они поддерживают материальный мир, потому что материальный мир без энергии Бога существовать, работать не может. Вот. Но при этом он, как личность, здесь не участвует прямо. Вот. Это как бы такая форма некоторого дистанционного управления. Вот. Итак, кажется, что это трудно понять. Это как вот такая машина, материальный мир, как двигатель, который заведен энергиями Кришны. Параматма, Брахман, всепроникающая творческая энергия, пронизывает здесь все. Вот. Все прямо или косно связано с ним. Вот. То есть можно сказать, что, в общем-то, Бог есть все, но не все есть Бог. Вот эта вот фраза, о которой мы уже говорили неоднократно, Бог есть все, но не все есть Бог. Вот это трудно понять, понимаете? И поэтому люди чувствуют здесь как бы какие-то вещи, которые уже уходят из сферы рационального постижения, и они могут становиться какими-то агностиками, то есть людьми, которые не верят в то, что бытие Бога можно познать. Его бытие невозможно познать, пока у нас разум мирской. Но если человек начинает заниматься духовной практикой, то у него меняется свойство разума. И он начинает понимать те вещи, которые не могут понять даже вся Академия наук. Понимаете? То есть они по своему материальному потенциалу разума, они очень могучие люди Академии наук. Понимаете? Вот. Но у них нет разума понимать духовные вещи. Потому что они знакомы с определенной культурой мышления так или эдак. А если не так, не эдак, то значит никак. Понимаете? Вот. А вот здесь, как бы, для того, чтобы понять вот эти вот вещи духовные, которые кажутся противоречивыми с материальной точки зрения, для этого нужно иметь другое свойство разума. И это свойство разума человек никакой материалист иметь не может. Это разум, особая форма разума, которая дает Кришна, такой как бы апгрейд, то есть повышение свойств разума Кришна дает, такую надстройку такую, которую у материалистов нету. Вот. И этот духовный разум, он как раз помогает человеку уже усваивать трансцендентные вещи. Итак, значит, теперь для того, чтобы вот это вот непостижимое как-то нам попытаться все-таки понять, Кришна дает в 6 стихе аналогию хорошую. Он говорит: «Ядха кашастхито нитьям ваю сарватра го маган тадха сарвани бутани мацтханитью падхарая». Пойми, что точно как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, так и все созданные существа всегда остаются во мне. То есть здесь он приводит пример двух элементов. Один элемент – акаш, пространство, его называют небо. А второй элемент, более грубый, это уже воздух, воздушные потоки, которые в пространстве двигаются. И так он говорит, смотри, подобно тому, как ветер всегда находится в небе, он внутри неба, но при этом небо или акаш, пространство, обладая более тонкой природой, оно с ветром не смешивается. То есть, понимаете, ветер или воздух находится внутри пространства, он проникает в пространство, а пространство, оно стоит отдельно от него, оно тоньше, понимаете? Итак, все живые существа находятся в Боге, но с Богом не смешиваются. То есть пространство обладает самостоятельной природой, то, что люди называют физическим вакуумом, да? Допустим, где нет движения воздуха. То есть получается, что этот физический вакуум или пространство, оно является самым тонким. Воздух от него зависим, но пространство от него независимо. Пространство может быть без воздуха, но воздух не может быть без пространства. То есть получается так, что Бог может быть без живых существ. Но живые существа без Бога не могут. Так же, как ветер, хотя у них некая свобода, он дует туда, дует сюда, но куда бы он ни был, он всегда остается в небе. То есть в небе, в смысле, в пространстве. Потому что пространство – это необходимый элемент для движения воздуха. Нет пространства, не раскрылось пространство, воздух не может двигаться. Потому что пространство – это как бы вот некая возможность движения, понимаете? И так получается, что хотя воздух движется в пространстве, пространство, обладая более тонкой природой, независимо от него. Точно так же все живые существа находятся в Боге, живут в Нем, но Он отстранен от них так, как пространство отстранено от воздуха. Понимаете?
Немножко.
Немножко, да. Итак, дживы одновременно зависимы от Бога, как вот ветер зависит от пространства, ветер без пространства не может двигаться. Вот. И тем не менее, они немножко независимы, потому что в этом мире у них есть какая-то маломальская свобода. Если представить себе такой другой пример, возьмите какой-нибудь горшок или кастрюлю, перевернуть ее кверх ногами, и там будет как бы такой замкнутый мир. То есть там есть какой-то воздух, какое-то пространство. А с одной стороны, есть ограничения этими стенками, да, кастрюли или горшка. С другой стороны, в рамках этого пространства какая-то есть свобода. Понимаете? То есть точно так же живые существа в какой-то степени в этом мире имеют некую свободу принятия решений, какого-то там передвижения, что хочу, что не хочу. Вот с другой стороны, они ограничены. За пределы этого горшка перевернуты они выйти не могут. То есть из вселенных мы выйти не можем, вот, но внутри какая-то у нас есть свобода. Итак, когда Арджуна услышал эту аналогию, он сказал, ты привел очень хороший пример, вот, и сделал непостижимое постижимым. Да? То есть теперь как бы получается, что непостижимая вещь, она уже перестала быть непостижимой, она стала постижимой. Вот. И Кришна ему отвечает в этом ментальном диалоге, ментальный ответ Кришна так, он говорит, что да, вроде бы я тебе объяснил. Он говорит, с другой стороны, ничего нет удивительного в том, что пространство не привязано к небу, вернее, пространство не привязано к воздуху, потому что пространство и воздух, они безличны. Поэтому там, где нет сознания, очень легко быть непривязанным. А я-то личность. А личности склонны привязываться ко всему тому, что находится. Он говорит, поэтому да, я дал тебе некую аналогию, которая, кажется, сделала непостижимое постижимым. Он говорит, но элемент непостижимости все равно остался. Потому что аналогия ограничена. Легко быть пространству непривязанным к воздуху, потому что и воздух, и пространство лишены сознания. Он говорит, а я наполнен сознанием. И живые существа наполнены сознанием. Вот несмотря на то, что я их люблю, тем не менее независимо от них и не привязан ни к чему одновременно. Понимаете? Поэтому элемент непостижимости остается так, в основном, живые существа, где бы они ни оказались, они тут же к чему-то привязываются. К любому месту они привязываются. Они хоть 15 минут проедут в автобусе, и то они к этому месту привязываются, уже, так сказать, облюбовали его. Итак, дальше, теперь стих 7. Он начинает говорить о своих отношениях с этой материальной природой. Сарва бхутани калантия пракрити янти мамикам калпа кшае пунастани калпада висриджамиагам. О сын Кунти, в конце этой эпохи все материальные проявления входят в мою природу, а в начале следующей, благодаря моему могуществу, я творю их вновь. Помните, в 8 главе тоже об этом было, когда вот день Брахмы заканчивается, они все беспомощные входят в природу, а потом, когда наступает новый день Брахмы, опять как бы это было больше с Брахмой связано. Теперь он говорит, что за Брахмой на самом деле стою я. То есть Брахма – это вторичный творец. Все это связано со мной. Он говорит, что есть конец эпохи, популярная тема, конец света, да, Калпакшая, Калпакшая обозначает конец кальпы, конец дня Брахмы, вот. А потом он говорит Пунас, Пунас обозначает снова, он говорит Калпадау, начинается новая калпа, Адау обозначает начало, и опять, так сказать, Висриджами Агами начинает творить. Это обозначает, что творит не Брахма, творит Кришна через Брахму. У Брахмы ощущение, что он творит. Это как приводили мы пример, да, что иногда там ребенок едет в машине вместе с родителем, и ему там, так сказать, специальное детское кресло, пристегнуто, ему к этому детскому креслу могут такой руль игрушечный привязать, да, и вот он там, папа рулит, и он рулит, да, на самом деле рулит папа. У этого только иллюзия, что он рулит. Точно так же творит Брахма, у Брахмы ощущение, что он творит. На самом деле это Вишну творит через Брахму. Итак, здесь он говорит о тех же вещах, что и 8 главы, но уже не просто о творении Брахмы, он говорит, что я творю их вновь и вновь, то есть он говорит уже о своем участии в этом. Итак, здесь фактически мы видим, с какой легкостью он, оставаясь живым существом, по отношению к другим живым существам, будучи любящей личностью, при этом проявляет вот такое вот удивительное беспристрастие. Беспристрастие не в смысле какая-то холодность или равнодушие, беспристрастие обозначает мне этот вот гуны страсти. В нем есть глубинная привязанность к нам, как к душам, и у него нет совершенно никакого пристрастия, никакой привязанности к нашей обусловленности. То есть мы привязаны к своей обусловленности, к худшему, что у нас есть, мы привязаны. Вот. А Кришна привязан к лучшему, что у нас есть. Поэтому он не жалеет нашу обусловленность, и все наши материальные, так сказать, достижения, он с легкостью разрушает все, что мы строили. Итак, его отрешенность не в связи с тем, что он равнодушен, а в связи с тем, что он отрешен от глупостей, что материальный мир – это, по сути дела, большая глупость. Итак, он все это из себя творит, потом в себя все вбирает, как паук из себя паутину создает, потом эту паутину он в себя может обратно, так сказать, ввести, опять ее поглотить может, вбирает в себя. Вот это его принцип, что он экспансирует, эко бахусям, он говорит, я один, но я стану многими, то есть я буду представлен в виде множества определенного. Итак, теперь дальше, текст 8. Пракритим свам аваштабья висриджами пуна пуна бутаграмам имам крицнам авашам пракритир вашат. Весь космический порядок в моей власти. По моей воле он проявляется снова и снова, по моей воле уничтожается, когда приходит время. Итак, интересно происходит такая вещь, что этот космический порядок, он находится во власти Бога. То есть, хотя здесь действует материальный механизм, то есть время, там, Брахма, Шива, творение, разрушение, все эти вещи, вот, он, Кришна, впрямую материи не касается. То есть, это принцип дистанционного управления, который мы думаем, что придумали мы, потому что нам лень, так сказать, отрываться от дивана, и вот мы лежим и переключаем пультом дистанционного управления, всякие разные миры включаем, так сказать, включаем, выключаем разную реальность. Вот, на самом деле это придумал Кришна. Он давно лежит, так сказать, на своем диване, вот в этом в океане, вот ему тоже не хочется, так сказать. Он почему здесь лежит? Потому что материальная деятельность, она глупая. В духовном мире он там танцует, а в материальном мире он лежит, так смотрит сквозь сон на все это, потому что это такое, знаете, многосерийное кино, вот, и он на этом ложе Анантешеши смотрит, и так просто своей волей, дистанционным управлением включает-выключает, но он лежит, потому что в этом участвовать не хочет. Вот в этом плане он как бы здесь бездельник. А в духовном мире он полностью активный, он очень активный, танцует, играет, там всякие разные действия. А материальный мир, он свое отношение к нему оказывает, все. И поэтому здесь тоже люди, так сказать, поработают, потом они хотят лечь, вот, отдохнуть, смотреть, что здесь такого происходит. Итак, он не касается материи прямо, он управляет миром через вот это вот, через свою волю, через разных полубогов, вот. И движущая сила его мира – это не прямой контакт с материей, а вот это именно ичха-шакти, то есть энергия его желания, энергия воли, которая запускает весь механизм материального мира. И когда этот механизм уже, так сказать, полностью приходит в негодность, Кришна его останавливает и все, так сказать, перезагружает, снова опять начинает работать. И самое удивительное, что вот этот вот Господь, который управляет сложнейшими материальными процессами просто при помощи своего воли, при помощи своего взгляда, вот этот самый Господь в страхе бежит от матери Ешоды, которая за ним с хворостиной гонится. Да? Все, вот здесь уже материалисты говорят, ребята, это несерьезно. Вот, то есть, допустим, какие-то ученые, они могут читать космогонию Вед, как там из Вишну исходят разные там гуны, это кажется чем-то таким, ну, более-менее серьезным, солидным, да. Но если мы им скажем, что это самый Вишну и Кришна одна и та же самая личность, и тот, так сказать, великий Господь, который одним движением своих бровей может сотворить или разрушить мир, что он в страхе убегает от своей мамы и Ешоды, все. Вот это вот субъективное восприятие Бога на уровне расы уже люди не понимают. То есть, когда речь идет о каких-то таких объективных, более-менее ощутимых категориях, что творение миров, планеты, там, орбиты, там, время, какие-то, то, что какой-то элемент механизма присутствует, туда не понимают. Как только элемент механизма пропадает, и начинаются трансцендентные вещи, не механичные, их разум отключается. Вот поэтому вот эти все трансцендентные деяния Бога, они не для материалистов. Они только преданные могут это понять. Почему они могут понять? Они с верой занимаются служением, они получают разум, при помощи которого они это могут понять. Для всех остальных это сказки, мифы и легенды, вообще не поймешь что. Вот. И дело в том, что это не просто они могут понять ученые, великие мудрецы, это не могут понять даже полубоги. Даже полубоги. Брахма, Индра, известны эти случаи, когда они не могли поверить, что этот мальчик Кришна, это и есть тот самый Верховный Господь Вишну, которому они поклоняются. Они приходят к Вишну на берег Молочного океана. Вишну они знают, потому что он большой. Он больше всех этих полубогов. Вишну они очень уважают. Они понимают, так сказать, свою зависимость от него. Они регулярно к нему приходят, так сказать, на ковер. На берег Молочного океана, вместе с Брахмой, они поют все эти гимны, Пуруша Шукта и так далее. Вот, и задают ему свои вопросы, жалуются на жизнь. И Вишну таким, так сказать, низким голосом, как раскаты грома он, там, с этого Молочного океана, с этого острова Шветадвипа, Белого острова, он дает им свои наставления, объясняет, что к чему. Вот, но понять, что этот Вишну, могущественный, да, которого они знают, и Игрива, и Кришна, что это одна и та же личность, даже у полубогов замыкают все эти вещи, потому что они могут находиться не на уровне расы, они могут заниматься нечистым преданным служением, просто исполнять свои обязанности. Они много чего знают, много чего умеют, но при этом они могут оставаться материалистичными. Вот. Преданный – это человек, который основа его мышления является служение Богу, а не наслаждение себя. То есть, и поэтому у него разум совсем другой. Поэтому открываются такие вещи, которые не могут быть поняты обычным материальным разумом, обычными материальными людьми. Итак, получается так, что вроде бы этот мир работает как бы сам по себе, вроде бы мы не видим здесь никаких механизмов, само вроде как сходит солнце, сама наступает зима, весна, лето и так далее, все как бы само по себе, то есть механизм вроде бы как сам по себе работает, да, как компьютер, но запрограммировала его воля чья-то, то есть вот, это опять же к тому вопросу, почему едет машина? Она едет, потому что в двигателе есть бензин, или потому что работает двигатель внутреннего сгорания, и там все эти поршни, по этой причине он едет. Материалист скажет «да». Вот. Но человек нормальный скажет «нет». А что машина едет только потому, что водитель хочет, чтобы она ехала. Вот и все. То есть главной причиной движения является метафизический элемент желания, исходящего из сознания. Все остальные механизмы включаются позже. Если я хочу ехать, вот тогда я заправляю машину, включаю зажигание, газ и вперед. Вот. То есть, но никакой материальный механизм не включится, я никуда не пойду, ничего не буду делать, если я не хочу. Вот поэтому основой деятельности является желание. Вот. И поэтому Кришна здесь по своему желанию вещи определенные творит, которые кажутся сами собой происходят, и потом это все прекращается. И вот узнав, что Кришна говорит, весь космический порядок в моей власти, Арджуна об этом услышал и говорит, что раз весь космический порядок в твоей власти, и все здесь происходит по твоей воле, видимо, ты должен тоже быть ответственным за все это, принимать какую-то ответственность за все это, как-то карма должна тебя связывать. Вот такой у него ментальный вопрос. На что Кришна ему говорит в 9 стихе. Нача мам тани кармани, ни бандха нанти дхананджая, удасина ват асинам асактам теши кармасу. Он говорит, о Дхананджая, вся эта материальная деятельность не связывает меня. Я всегда отрешен от нее и занимаю нейтральное положение. Вот, то есть Кришна говорит, меня не связывает это все. Почему? А, потому что связывает то, к чему мы сами привязаны. То есть связывает привязанность. А если кто-то к чему-то не привязан, то материя, она не может меня сама связать. А если я смотрю на нее с интересом, с ожиданием, наслаждение, тогда эта материя меня свяжет. Говорю, вот это липучая такая материя, да, то есть такая притча про то, как однажды ученик жаловался своему учителю, что вот майя такая вот, это материальная энергия, она его со всех сторон там обхватила, никуда ученик от нее деться не может. Вот, учитель его слушал, а потом подошел, значит, в центре двора, это вашему, к дереву, обхватил это дерево крепко-крепко, стал кричать, отпусти меня. Ученик так удивился, посмотрел на него, говорит, Гуру Махарадж, вы что делаете? Он говорит, я пытаюсь освободиться от дерева, а оно меня держит, что вот, и кричит, отпусти меня. Он говорит, Гуру Махарадж, так это ж вы дерево держите, а не нас. Он говорит, да что ты? Он говорит, так же и ты держишь майю, а говоришь, что майя тебя держит. То есть фактически ты своими желаниями эту майю обхватил, обнял ее крепко, ее своим умом держишь, своими внутренними чувствами, желаниями, и думаешь, что майя тебя держит. Он говорит, ты ее держишь, а не она тебя держит. Вот. То есть смысл в том, что привязанность и ответственность наступает тогда, когда мы к чему-то привязаны. Если мы привязаны, тогда материя влияет на нас. Если мы не привязаны, не влияет на нас. Итак, связывает лишь то, к чему мы сами привязаны. Поскольку Кришна к этому материальному миру не привязан, вот, то этот вопрос Арджуны отпадает, что у Кришны какая-то ответственность. Он говорит, нет, это материальная деятельность, меня не связывает. Я всегда отрешен от нее и занимаю нейтральное положение. То есть, потому что у него есть другая жизнь, духовная жизнь, в духовном мире. Поэтому в материальном мире, материальная деятельность, он равнодушен. Это примерно то же самое, что человек, который питается очень какой-то такой изысканной пищей, и он всегда, так сказать, сыт, удовлетворен, ему предложить там какие-то заплесневелые останки, сказать, угощайся, да? У нас тут пишут. Так посмотришь, то сами ешьте, собственно говоря. Вот. То есть человек, у которого есть высший вкус, он смотрит на материальный мир с таким некоторым отстраненностью. Точно так же и Кришна. Итак, теперь он эту тему развивает дальше про свои отношения с материальным миром. Текст 10, тоже он обычно наизусть учится. «Майя дхякшена пракрити суяте сачарачарам хитуна нена каунтия джагат випари вартате». Эта материальная природа, которая есть одна из моих энергий, работает под моим надзором, о сын Кунти, производя все движущиеся и неподвижные существа. Под ее управлением это проявление творится, уничтожается снова и снова. Итак, здесь Кришна говорит о том, что все работает под моим взглядом. Майя дхякшена. То есть мои, ад. Акша обозначает глаза. И дальше он говорит, «Майя дхякшена пракрити». Пракрити – это материальная природа. Он говорит, вся эта материальная активность, она перед моими глазами, под моим взором работает, производя все подвижные и неподвижные существа. Суетеса, ачарачара. Вся эта суета материального мира связана под его глазами. Вот. И это принцип, который мы наблюдаем в материальном мире. Любая система, чтобы работала, должен быть какой-то начальник. Когда есть начальник, начальник пришел, и он просто сидит в своем кабинете, может ничего не делать, просто сидит. Все знают, что он есть, поэтому все работает. Только он куда-то вышел, сразу работа прекращается. Вот, потому что никто на них не смотрит. То есть живые существа в этом материальном мире, они работают под надзором. Под надзором. Вот, как правильные натуральные зэки. То есть зэки будут работать только под надзором. У них нет спонтанного желания что-то правильно делать. Поэтому обусловленные живые существа, они в этом мире находится под контролем. Вот. И вот это вот, как говорится, любая материальная власть – это проявление воли Бога. Почему говорится, нет власти, нет Бога. Даже самая дурная власть, она тоже от Бога. То есть Господь через дурную власть контролирует дурные живые существа. Вот. То есть очень важно, чтобы кто-то сидел на троне, был хотя бы, так сказать, какой-то формальный начальник, и он следил за всеми этими процессами. Без наблюдения ничего не будет происходить. И руководитель – это тот, кто, скажем, обладает такой способностью охватывать своим видением, своим пониманием целый процесс. На этом основании он всем дает указания. Ты делай то, ты делай то, делай то. Сам он наблюдает, изъяцает все эти вещи. Вот. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришна связан с этим миром так же, как человек, который нюхает цветок, он не соприкасается с ним прямо, через запах, через другие элементы, обосредованно ощущает этот аромат цветка. Точно так же и Кришна на этот мир смотрит, так сказать, с некоторого расстояния, он с ним не смешивается. Вот потому что, когда живое существо смешивается с этим материальным миром, оно портится, сознание стало уже портиться. Вот, специально Кришна из себя одну такую определенную экспансию выделил, называется Шива. То есть Шива – это тот, через кого он соприкасается с материальным миром. Вот, говорится, что Шива, он подобен, скажем, тому, как вот молоко, а смешанное с кислотами превращается в йогурт, в какую-то такую скисшую культуру. Вот, точно так же и Вишну, там, где он касается материальной энергии, он превращается в Шиву. Вот, то есть Шива – это как бы такая немножко своеобразная форма Вишну. Практически он равен Бхагавану, он практически не отличен от него. Есть даже такое божество Хари-Хара. Хари – это Верховный Господь Вишну, Хара – это Шива, Хари-Хара. Как бы такое божество Вишну-Шива. Это сложно для понимания, но пока, так сказать, главная идея состоит в том, что Кришна не желает касаться этого материального мира, потому что как только Джива касается материального мира, она скисает. Так же, как когда кислота касается молока, молоко скисает. Поэтому все здесь кислые в материальном мире. То есть сознание живого существа коснулось материи и свернулось. Молоко сворачивается, все. Сыворотка и там что-то такое еще получилось, плавает в этой сыворотке, непонятно что, да? Вот, то есть когда духовное сознание касается материи, оно скисает, все с кислым видом в этом материальном мире. Пытаются как-то, так сказать, там, улыбаться, веселиться, что-то такое делать. Но, в общем, как бы материя, она жизнь нашу, так сказать, немножко это делает не очень вкусной. Итак, значит, здесь можно сказать, в конце комментария Прабхупада делает маленький обзор этого раздела. Поскольку Господь бросает взгляд на материальную природу, несомненно, что Он тем самым осуществляет некоторую деятельность, однако непосредственно Он никак не связан с проявлением материального мира. В таких писаниях, как Смрити, приводится такой пример. Если перед человеком находится благоухающий цветок, то аромат его воспринимается обонянием человека, хотя цветок и обоняние обособлены друг от друга. Подобная связь существует между материальным миром и Верховной Божественной Личностью. В действительности он не имеет ничего общего с этим материальным миром, но он творит его своим взглядом и повелевает им. Из всего этого можно заключить, что материальная природа без надзора за ней Верховной Божественной Личности не может существовать. И все же Высшая Личность обособлена от всякой материальной деятельности. Итак, Кришна показал свое великое положение, что одним своим взглядом он приводит в движение все материальные механизмы, вот, и при этом он отстранен от этой материальной природы, хотя и контролирует ее полностью. Арджуна, услышав об этом, задает ему свой вопрос ментальный. Он говорит, почему, несмотря на такое твое великое могущественное положение, многие люди не признают твоей власти, не признают своего статуса. И в 11 стихе, который мы учим наизусть, Кришна объясняет, что это такое. Он говорит, «Аваджанантимам мудха, манушим танум ашритам, парам бхавам аджананто мама бхута махешвара». Он говорит, что глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в образе человека. Они не знают моей трансцендентной природы, Всевышнего Господа, управляющего всем, что существует. То есть вот, только что он говорил о своем тотальном контроле, да? Что он авьяктамурти, что он присутствует везде, энергия Брахмана, Параматма пронизывает все, этим он контролирует все. Он говорит, но, когда я прихожу до облики человека, он говорит, то люди не могут совместить, как это личность, заключенная в некую видимую форму, может контролировать одной своей волей весь космос. И вот эта вот их неспособность совместить мою всепроникающую природу и вот этот облик манушья, рупа, то есть форма как человек, он говорит, эти люди называются мудха. Мудха обозначает осел. То есть осел, ослами, так сказать, называют недалеких животных. И он говорит, и поэтому они смеются над моей формой. Он говорит, а, Кришна этот, ну да, там веселый парень, но при чем здесь как бы вселенская власть там, и так далее. Знаем мы этого Кришну, на флейте поиграть он гораст там, за чужими, так сказать, женами там побегать. Вот такого Кришну мы знаем. Но то, что все жены на самом деле его, и что как бы он контролирует всю власть, весь мир, вот тут уже не хватает. И поэтому Кришна говорит, это просто мудхи, просто ослы. Вот, и они смеются над этой моей формой. И по этой причине они не могут принять, даже Индра, Брахма не смогли признать в Кришне Верховного, когда он приходил сюда, то есть он их покрыл Майей. Если даже такие полубоги не могут понять положение Кришны, что говорить о демонах? Даже полубоги не могут понять положение Кришны. Вот. Бога подавая нам только вот на Вишну мы согласны. Вот он большой, четыре руки, вот ему будем слушаться, большой начальник, понимаете? А Кришна, у него не солидный вид, поэтому они не могут признать, принять, что Вишну и Кришна это одна и та же личность. Вот. И когда Арджуна услышал о том, что вот такие вот люди есть, глупые, мудхи, которые смеются над этой формой, потому что не знают, что именно из этой формы вся власть, вся энергия исходит. Он спрашивает, какова судьба, ментальный вопрос Арджуны, какова судьба этих мудрых, этих ослов, этих глупцов, что с ними будет. И в 12 стихе Кришна говорит, как это сказывается на их жизни. Могаша, мога кармано, мога гьяна, вичета сах, ракшаси, масурим чайва, пракритим, могиним, шритага. Он говорит, тех, кто таким образом введены в заблуждение, привлекают демонические, безбожные взгляды. В этом состоянии заблуждения все их надежды на освобождение, вся их кармическая деятельность и стремление к знанию терпят крах. То есть у этого материалистического мировоззрения есть совершенно четкие последствия. То есть к чему стремятся люди? Люди стремятся к знанию, их привлекает там какая-то материальная деятельность, освобождение в лучшем случае, он говорит, что все, могаша, мога кармано, то есть освобождение их как бы вот, стремление к карме, к плодам, их стремление к знанию, мокха, гьяна, вот, их стремление к освобождению, это все терпит крах, просто потому, что они считают тело Кришны материальным, вот все. Потому что плоды кармы, плоды гьяны, освобождение дает только он. Вот поэтому, если у человека нет понимания этой личностной формы Бога, то чего бы они ни достигали в материальном плане, в каком-то плане освобождения, это никогда не увенчается окончательным успехом. То есть на каком-то этапе своей судьбы, своего материального развития они просто спотыкаются и падают. Просто потому, что они имеют почтение к этой форме. Вот, то есть, как можно надеяться получить что-то от того, над кем вы смеетесь. Да? Вот давайте в какую-нибудь систему придите, там, начальника этого обсмейте со всех сторон, а потом профессию ничего не будет. Да? Вот. Не получится так. Вот. Есть люди, которые считают, допустим, один из комментаторов Рамаяны, значит, читая жизнь Рамачандры, он сказал, что да, Рама это как бы проявление Верховного Брахмана, то есть какого-то нечто безличное, Брахман воплотился здесь, как такой человек под именем Рама, аватар божественный, но его тело материальное, он действует под гунами, смотрите, он привязан к своей жене Сити, он скорбит, когда ее похитили, он сражается с демонами, он там он переживает разные состояния, которые как бы материальны, он говорит, это значит, Брахман, покрытый тремя гунами материальной природы, он приобретает материальные свойства, то есть он не понимает духовной природы, допустим, всех воплощений, и как раз это лишает человека плодов познания, то есть человек не может достичь вершин познания, он может выучить 2х24, таблицу умножения может выучить, какие-то вещи посложнее может выучить, но вершин познания он не сможет достичь, пока он не поймет форму Бога, то есть вот тут вот ключевое звено. Вот. Итак, люди убивают плоды своего познания, они не могут получить плодов кармы, если они насмехаются над Господом. То есть все это как бы могаша, терпит крах. И теперь, услышав о такой печальной судьбе тех, кто не принимает личную форму Кришны, Арджуна задает следующий ментальный вопрос. А какова судьба тех, кто принимает себя, чтобы по контрасту узнать что-то другое, может быть, хорошее? И в 13 стихе Кришна начинает говорить о совсем другой категории людей. То есть только что он говорил о мудхах, об ослах, о глупцах, которые вот этим вот своим узким сознанием не могут совместить личность Бога и всепроникающую природу. Личность им кажется ограниченной, а всепроникающая, кажется, оно должно быть безличностным. То есть у них вот нет этого понимания, этой связки. И поэтому они готовы принять безличного Бога, всепроникающего Бога. Личностного Бога они принять не могут, они над ним смеются. И поэтому все их надежды на материальный успех и на успех в освобождении, они терпят крах, потому что и материальные плоды, и плоды освобождения дает Кришна, та самая форма. Все. Итак, теперь Арджуна хочет знать, а каковы плоды или каковы результаты судьбы тех, кто принимает себя как личность. И вот в 13 стихе, который мы учим наизусть, Кришна начинает говорить о махатмах. Махатма, значит, великая душа, или душа, раскрывшая свой потенциал, большая душа, маха, большой. Итак, кто такие махатмы? Махатманастумам паратха дайвим пракритим ашритаха бачантянанья манасо гьяртва бхутадим авьяям. Но великие души, о сын Притхи, те, кто не покрыты иллюзией, находятся под покровительством божественной природы. Они целиком отдают себя преданному служению мне, потому что знают, я верховная божественная личность, изначальная и неисчерпаемая. Итак, здесь дается описание махатмы. То есть первое свойство махатмы состоит в том, что это личность, которая в своей жизни нашла убежище в духовной природе. Духовная природа обозначает законы любви, закон бескорыстия, что такое духовная природа. Бог всем все дает, и в духовном мире все ему это все обратно возвращают. Его любовь, обогащенная своим творческим, индивидуальным каким-то подходом. А в материальном мире все только получают, и говорят, еще давай. Все получают, и им мало всегда. Это материальный мир. Так вот, дайве пракритим ашритага обозначает... А великие души – это те, кто нашли убежище в духовной энергии. Они живут по другим принципам. Они живут по принципам того, что Бог дал нам и так слишком много всего, поэтому мы у Него в долгу, мы сделаны все бескорыстно. Итак, это великие души. И они служат мне, он говорит, не отклоняясь умом. Баджанть ананья манасо. Баджанть обозначает служение. Анья – другой. Ан-анья – ни на что другое. Их ум, манасо, не отклоняется, только на... И они служат Богу не по случаю сентиментальности. Иногда говорят, что бхакты не сентименталисты. Они танцуют, поют, там ля-ля-ля, там поклоняются. Это сентименталисты, но много чувств, философии нет. Так вот, здесь Кришна говорит, что махатмы, они что делают? Баджанти, ананья, они поклоняются мне. Почему? Говорит, потому что они знают. Потому что они как раз не сентименталисты. Что же они знают? Он говорит, гьятва бхутадим авьяям. Они знают, что я, Верховная Божественная Личность, изначально и неисчерпаема. То есть их эмоциональная деятельность, их преданное служение – это не плод какой-то наивной сентиментальности. Это как раз плод большого знания. Потому что, помните, в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорил, что много рождений и смертей, да, там, Бахунам Джаманаманте, Гьянавамам Прападзите, Васудева Сарваматим, Самахатма Судурлабха, что после многих рождений и смертей человек, который обрел полное знание, и он знает, что Васудева или Кришна повсюду, вот он становится мне преданным. То есть преданность Богу – это не следствие сентиментальности, это следствие как раз большого знания. Итак, здесь Кришна говорит, что вот махатмы – это такие личности, которые нашли убежище в духовной природе. То есть, живя в материальном мире, они живут по другим законам. Это примерно то же самое, что вот есть вода, а в воде есть пузырьки. И в пузырьках есть воздух. Воздух – это одно, а вода – это другое. То есть, допустим, рыба живет в воде, а мы живем в воздухе, правильно? Но воздух может быть и в воде также. Итак, воздух, заключенный в пузырек, он находится внутри воды. Как вот газированная вода, да? Маленькие пузырьки. Итак, можем находиться в материальном мире, но внутри такого пузырька, воздуха, понимаете? То есть можно сказать, что воздух – это духовная природа, предположим, да, как аналогия. А вода – материальная, более грубая такая природа. Вот. Но воздух может находиться в воде. в виде пузырька. И точно так же получается, что когда человек начинает действовать в духе преданного служения, находясь в материальном мире, он окружается как бы таким вот пузырьком другой природы. То есть он живет в другом понимании, в других отношениях, в другом вкусе вообще совершенно. Он чувствует Бога рядом. Никто его не чувствует. Люди грубые, там неверующие, такие всякие. А он, так сказать, любящий, мягкий, понимающий, видящий. Почему так? Потому что он в другом режиме действует. Он нашел покровительство духовной природы. Поэтому он махатма. То есть вот эти свойства души, они разрастаются, раскрываются. Маха, большими становятся. То есть это есть дуратма, дурная душа, такая очень, так сказать, мелочная душа. А есть махатма, вот эта вот великая душа, которая видится в связи с великим, в связи с Кришной. Итак, здесь он говорит, что этот бхакта, он баджанть ананья манасо, он служит мне, не отклоняясь умом. Точно такой же термин приводился в 8 главе, когда Кришна говорил о, значит, чистом преданном служении, квалификации верти уйти в духовный мир. И здесь он говорит, что вот, эта квалификация, она рождается от того, что личность находится под покровительством духовной природы, поэтому душа растет, питательная среда для нее. И теперь дальше Арджуна спрашивает, ментальный вопрос его, как они живут, эти махатмы, чем они занимаются, в чем их образ жизни. И Кришна объясняет, тоже наизусть, 14 стих. Сататам киртаянтамам ятанташча дридхавратаха намасянташча мам бхактя нитья юкта упасате. А всегда воспевая мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, падая ниц передо мной, эти великие души постоянно поклоняются мне с любовью и преданностью. То есть вот образ махатмы. А слово махатма в русском языке, русский чаще, так сказать, употребляется в каком-то таком немножко рериховском контексте. Вот, то есть Елена Рерих, она это слово часто использовала. Вот, она говорила, что она встречалась с какими-то там махатмами, там где-то там в Гималаях, непонятно где. Вот, и махатмы что-то ей там такое сказали. Вот, и люди воспринимают махатм как вот где-то там в Гималаях живущих. Вне Гималаях махатмы нет. Вот. Кришна говорит про Гималай, здесь словом не обмывался. Он говорит, что махатмы, они занимаются тем, что они делают, они постоянно киртан поют. Сататам киртаянтамам. Сататам обозначает постоянно. Киртаянта обозначает киртан, прославляет. Кого? Он говорит, мам, меня. Итак, сататам киртаянтамам. Дальше что делают махатмы? Он говорит, ятанташча дридхаврата. Они строго следуют своим обетам. Какие у нас обеты? Ну, мы говорим 16 на 4, да? То есть 16 кругов, 4 принципа, это вот наши обеты. Вот. И так он действует этому, следует обету дридха. Дридха врата обозначает твердо следует. Дальше что еще делает махатма? Намас янташ чамам бхактя. Он делает мне намас. Мусульмане намас делают, да? Вот намас обозначает поклон. Намасте. Вот это приветствие в Индии. Намасте. Поклон тебе. Те тебе. Намас. Мой тебе намас. Прими мой поклон тебе. Намасте. Итак, они постоянно склоняются перед Кришной в духе преданности бхакты. И что еще делают они? Нитья юкта упасате. Они всегда нитья, всегда юкта заняты. Чем? Упасате — деятельностью, приближающей к Богу. Упасана обозначает то, что приближает к Богу. Поклонение. Потому что поклонение — то, что приближает нас к Богу. Итак, вот махатма. Никаких Гималаев. Он всегда сататам киртаянтам, он поклоняется Кришне, строго следует своим правилам, склоняется перед ним и всегда, так сказать, сзади служением. Вот он облик махатмы. Вот таких людей мы наблюдаем время от времени. Это будут махатмы. Гималаи, может там они есть, может нет, мы не знаем. Вот. Но Кришна здесь говорит, что настоящий махатмы — это тут вот такими вот видами деятельности занимается. Вот. И причем нитья юкта упасате обозначает, что он всегда этим делает. Нитья обозначает всегда. То есть человек, который сегодня занимается, завтра не занимается, это еще не махатма. Это не махатма. Потому что махатма, он нитья юкта. То есть он всегда занят преданным служением. Великая душа. Дальше. Стих 15. Последний на сегодня. Вот тут Кришна описывает тех, кто не является махатмой, но косвенно поклоняется ему. Итак, 15 стих. Гьяна ягьена чапянье яджанта мам упасате экатвена притхатвена баудха вишвато мукхам. Баудха вишвато мукхам. Другие, то есть не махатмы, да, то есть он сказал, были мудхи только что были, да, стихи 10-11 это были мудхи, ослы. 11-12, вернее, 11-12 это были мудхи. Дальше, 13-14 это были махатмы, То есть вот одна крайность мудхи, вот другая крайность махатмы, а теперь другие, то есть не мудхи и не махатмы, а те, кто между ними, третья категория. Говорит, какие они? Он говорит, что вот другие, кто старается удовлетворить Господа путем развития знания, поклоняются Всевышнему как единственному и неповторимому, как разнообразию сущего и его вселенской форме. Итак, в этом 15 стихе Кришна говорит о трех разновидностях людей, которые и не махатмы, и не мудхи, и не ослы, и не великие души. Промежуточные категории, которые как-то косвенно с ним связаны. Вот. И, значит, прочитаем весь комментарий, он небольшой. Этот стих подводит итог содержанию предыдущих. Господь говорит Арджуне, что те, которые находятся целиком в сознании Кришны и не знают ничего, кроме Кришны, называются махатмами. Но есть и другие, еще не достигшие полного положения махатмы, которые поклоняются Кришне различными косвенными способами. Некоторые из них уже описывались здесь. Это страдающие, находящиеся в финансовом затруднении, любознательные и те, кто стремятся к знаниям. Но есть и другие, стоящие ниже. Они подразделяются на три группы. Первое. Почитающие себя как единого со Всевышним Господом. Вторая категория. Выдумывающие некоторые различные формы Всевышнего Господа, поклоняющиеся им. Третье. Принимающие вселенскую форму Верховной Божественной Личности Вишварупу и поклоняющиеся ей. Из этих перечисленных категорий люди самого низкого класса – это те, кто почитают себя как Всевышнего Господа, считая себя монистами, то есть едиными с Богом, и они наиболее многочисленны. Вот эти люди думают о себе как о Всевышнем Господе и исполнены такого сознания, почитают себя. Это также есть вид поклонения Богу, поскольку они понимают, что они в действительности не есть материальное тело, но духовная частица. По крайней мере, такое мнение преобладает среди них. Обычные персоналисты почитают Всевышнего Господа таким образом. Второй класс включает поклоняющихся полубогам. Это те, кто воображает, что любая форма является формой Всевышнего Господа. Третий класс включает в себя тех, кто не могут постичь ничего вне проявления этой материальной вселенной. Они считают Вселенную высшим, законченным целым и почитают ее. Но Вселенная является также формой Господа. Итак, значит, Прабхупада в комментарии описал коротко эти вот три категории, которые, так сказать, кроме махатм еще существуют. Вот он говорит, что есть еще благочестивые люди, сукрити, помните, 7 главе упоминалось, те, кто в беде, в нужде, любопытные, ищущие абсолют. Итак, есть махатмы, великие души, совершенные, есть вот эти просто благочестивые, а есть те, кто ниже их. Это так называемые три вида, три разновидности гьяни, их можно назвать, которые тоже как-то почитают абсолют. Итак, он здесь разделяет их на три категории. Первое – экатвена. Экатвена, он говорит, это те, кто поклоняются ему как единому. То есть они считают, что все различия, они являются временными, лишь видимыми, и после освобождения я становлюсь Богом. Все. То есть у них идея поклонения Богу есть, но втайне они, так сказать, понимают, как бы так думают, что я и есть Бог. Просто в иллюзии я думаю, что я что-то такое маленькое, а потом вот я расширюсь, все будет хорошо. Вот. То есть их излюбленный пример, это вот что вот есть какая-то чашечка воды, маленькая чашечка воды, когда мы чашечку воды выливаем в океан, вот в этом совершенство. То есть теперь эта чашечка, она сливается с океаном, и все хорошо. То есть они говорят, что вот сейчас мы ограничены телом, вот, но когда этот горшок тела будет разрушен, то этот воздух сольется с воздухом Вселенной, и все будет замечательно. Такая у них идея. Итак, это первый уровень вот таких гьяни, он пропадает. Самая распространенная категория, таких больше всего, экотвена. Вторая категория, он говорит, притхактвена их называют. То есть те, кто поклоняется ему как многообразию сущего. То есть это люди, которые считают, что да, есть Бог, и он, по сути дела, может проявить себя через любую форму. Поэтому неважно, полубог, там что-то еще, или я сам что-то создам такое, да, какую-нибудь, не знаю, там, картинку, статуэтку, это для меня будет вот, ну, божественное. То есть это можно назвать таким, как это сказать, язычеством, политеизмом. Вот когда вот какое-то многобожие, люди говорят, ничего страшного, любая, какая вам нравится, что вам нравится, Ганеш, там, Шива, не имеет значения. Вот, то есть есть в Индии часто популярный, так сказать, популярный сувенир. Вот, подают такие коробочки длинненькие, и там, значит, как такой алтарь, где пять божеств наиболее популярных. То есть там, значит, этот самый Ганеш, Шива, Сурья, Кали и Вишну. Чтобы не промазать уж точно, так сказать, всех охватить, да. Ганеш устраняет препятствия, Шива, он Ашутоша, то есть его легче всех удовлетворить, там он за мельчайшее подношение готов дать большие благословения. Вот, Кали, это его жена, отрывать ее не нужно, так сказать, вот она там тоже какие-то материальные коврижки дает всякие. Сурья здоровье дает, ну а Вишну его гнать просто нельзя, он слишком велик, поэтому на всякий случай его тоже. Вот, и, значит, вот такая у них, как такое... Или бывает отдельно пять этих вот статуэток, или они как-то в одну объединены, и всем предлагают. То есть не промажешь, там все, там будет обязательно, любой, кто тебе надо, там окажется в этом комплекте. Называют панча упасана. Панча это пять, упасана поклонение пяти. То есть поклоняйся или им всем, любому не важно, не имеет значения. Вот это есть притхаттвена. Они говорят, ну точно мы не знаем, но какой-то из них точно Бог, а может и все, или не имеет значения, понимаете? Вот это называется притхаттвена. То есть, когда любая форма принимается как вот равная любой другой. Говорят, нет разницы. То есть, они не отличают форму полубогов от формы Всевышнего. Вот, или какую-нибудь свою форму придумают. Говорят, какая разница, можно вот так поклоняться. Да? Итак, это вторая категория вот этих вот таких вот гьяни, немножко синкретических, когда у них там всякие разные идеи в голове перемешиваются. И последняя категория из этих трех, их здесь называют вишвато мукхам. То есть, те, кто поклоняются... Вселенной. Вот люди говорят, вот природа, там, красота, мир, законы, гармония. Они видят Бога вот, в гармонии мира, во всех этих процессах. То, что вот Эйнштейн говорил, что значит, через Вселенную с нами говорит какой-то вот великий разум, происходящий человеческий. То есть он видит какую-то гармонию, какой-то порядок и понимает, что это разум. Вот это и есть вишвато мукхам. То есть постижение Бога в образе Вселенной. То есть он говорит, что я верю в Бога. Тогда спрашивали, а что для вас Бог? Эйнштейн говорит, для меня Бог это Вселенная. То есть вот он видит этот такой удивительно гармоничный механизм и понимает, что он не сам возник, но он не знает никакого личностного Бога, как бы он просто в почтении перед этим, вот как он ученый, человек разума. И поэтому как человек разума, он восхищается каким-то еще более великим разумом. Вот, то есть он для него так. И Вселенная для него, как для ученого, это такой совершенный механизм. Как будто Бог это такой совершенный инженер. Вот, и он смотрит на него так и как бы уважает его за это, потому что он каким-то более происходящим разумом встречается. Или для кого-то, допустим, может быть, не обязательно для ученого, для кого-то эстета, который красоту любит. Он смотрит цветы, природа, все такое ароматное, красивое, там животный мир, такие пестрые птички, бабочки, и все такое вообще замечательное, и гармоничное, и симметричное. Вот, и все здесь так здорово вообще, так сказать, переплетается. Люди говорят, вот божественная красота. То есть они видят Бога в этом мире. Вот, и поскольку этот мир или Вселенная является действительно одной из форм Бога, материальных форм Бога, их люди называют вишвато мукхам, то есть поклоняющийся Господу в форме Вселенной. Вот. И эта категория, она считается, скажем такой, наиболее в этом плане благополучной, потому что первая категория имперсоналисты, у них уже мозги испорчены, неправильная надежда, неправильное понимание, что я есть Бог. Вторая категория, они слишком такие всеядные, синкретичные, им без разницы, какой Бог. Третья категория, они, скажем так, каким-то формам пока не привязаны, но они, скажем, либо вот через эстетическое чувство, вот какую-то любовь к природе, красоте, либо через большой разум, видя, как здесь здорово работают, они фактически косвенно оценивают личность Бога. Они оценивают его разум, и они оценивают его эстетическое чувство. Знаешь, так все красиво раскрасить, понимаете? И чтобы все это пахло, это как вот художник, такую живую картину объемную создал, и там все живет, меняется. Вот эта картина, вот она красивая, но она как бы вот такая, всегда она такая, понимаете, неизменная. А Кришна рисует вот своими энергиями такие живые эти картины, где зима и лето, и все меняется, и все так здорово. Вот. И люди, восхищающиеся этим, видя в этом божественное проявление, фактически они оценивают его творчество. То есть они как бы какой-то элемент бхакти присутствуют. Поэтому из этой категории преданные легче всего получаются. То есть они могут родиться преданными дальше и развиваться. И на этом мы сегодня закончим. А уже в последующих четырех стихах Кришна расскажет, значит, как узнать его в разнообразии сущего в этом мире, во вселенской форме, и так углубить свое осознание Бога. Вот. И позже еще он потом расскажет о плодах поклонения полубогам. И... Значит, в следующий раз, в следующем разу вы дочитаете до конца 9 главу, вот, и мы ее, так сказать, пройдем, обсудим, и на этом у нас будет ровно половина Бхагавад-гиты, ровно 9 глав, мы закончим, и после этого у нас будет летние каникулы, перерыв. Вопросы какие-то есть по сегодняшнему материалу? Пожалуйста. Почему хуже? Потому что те категории, которые в беде, нужде, любопытные или жаждут знания, они обращаются, Кришна говорит, чатур видха бхаджанти мам. То есть эти четыре вида людей, они совершают мне служение. А вот эти вот личности, которые они служение никакого не совершают. То есть они находятся как бы на уровне гьяны, просто поиска знания. А те люди, они, может быть, так сказать, не такие, может быть, философски подкованные, как я, но они говорят, бхаджан тимам, они совершают мне бхаджан служение, поэтому они ближе к Богу. Хотя их разум пока еще, может быть, не так развит. Еще? Мысли, вопросов больше нет? Всем спасибо. До следующего вторника. Чудо Прабхупада ки джай. Шримад Бхагавад-гита ки джай.